На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
На этот раз наша беседа с Гандельсманом началась с того, что он поделился цитатой из замечательного поэта Чирана. Как все у Чирана, мысль была странной. «Любовь к ближнему – вещь невообразимая. Разве можно требовать, чтобы один вирус любил другого?» Как это часто бывает, разъяснение этим диковатым словам, которые казались поэтической вольностью, нашлось во вполне научной статье Майкла Спектора из журнала «Нью-Йоркер», где автор рассказывает, зачем эволюционисты-биологи воскрешают давно умершие вирусы. Сегодня Гандельсман поделится со слушателем «Американского часа», взволновавшей его концепции.
Прошу вас, Владимир.
Рассуждения на эту тему, культурологические аспекты этой проблемы показались мне чрезвычайно интересными. Но сперва мне понадобилось выяснить, что, собственно, такое вирус. Вот вы, например, Саша, знаете, что это такое?
Не уверен. Насколько я знаю, это самая распространенная форма существования органической материи на Земле. И, кажется, в переводе с латыни «вирус» значит «яд», что ли, да?
Да. Слово «вирус» стало синонимом чего-то паразитарного и живучего, распространяющегося со скоростью эпидемии. Но вот еще один интересный вопрос. Живы они, эти вирусы, или мертвы? Вне клетки вирусы инертны и представляют собой лишь набор генетических инструкций. Но внутри клетки они становятся частью сложной живой системы.
Станислав Лем, мой любимый писатель, я знаю его наизусть, сравнивал человека с вирусом, человека в его отношении к окружающей среде, к биосфере. Проще говоря, он писал об уничтожении человеком лесов, полей и рек. Мы, как говорит Земля в зеленом анекдоте, это и есть вирус под названием Homo sapiens. На что другая планета отвечает: не огорчайся, скоро пройдет.
Мрачно. Но вот что интересно. Успешная, в кавычках, деятельность вируса человека, его предельная, что ли, жизнедеятельность, привела бы к уничтожению этой среды и, соответственно, к уничтожению самого вируса. Ведь он не может жить сам по себе, верно? Как не может компьютерный, скажем, вирус жить без компьютера. А вы знаете, что сказал знаменитый английский физик Стивен Хокинг? А вот что. «Я думаю, что компьютерные вирусы можно называть жизнью. Жизнь, созданная людьми искусственно, оказалась чрезвычайно разрушительна. И это многое говорит о нас с вами. Мы сотворили жизнь по образу и подобию своему». Другими словами, нас, по сути дела, создал вирус. Понимаете?
Звучит как-то безнадежно.
Ну, знаете ли, в Библии сказано, кто умножает познание, тот умножает и скорбь. На самом деле все не так просто. Давайте рассмотрим ситуацию с другой стороны. Ведь вирус и человек как-то уживаются. Так же, как человек и окружающая среда. Конечно, случаются эпидемии, которые уносят многочисленные жизни, но в итоге происходит мутация и естественный отбор, в результате которых выживают те, кто выживает. Вирус становится как бы культурным слоем, как в археологии. Он становится залежью информации, записанной в геноме человека, но информации бездействующей, побежденной, что ли, временем.
И это предмет новой отрасли науки – генетическая археология.
Совершенно верно. Создателем этой науки стал один шведский знаменитый ученый Сванте Пеебо. Он исследовал кожу египетской мумии и обнаружил фрагменты человеческой ДНК. Это случилось совсем недавно, в 1985 году. Так вот, в каждой молекуле ДНК зашифрована информация о строении всего организма, будь то растение, животное или человек. Можно сказать, что это своего рода паспорт живого существа. Эти молекулы присутствуют в любой живой клетке. Следовательно, каждый человек снабжен миллиардами биопаспортов. Если удастся прочесть эту гигантскую библиотеку природы, то можно будет отыскать ответ почти на все загадки, задаваемые живой материей.
Но при чем тут вирусы?
Вернемся еще раз к теории Дарвина, к мутации как двигателю естественного отбора. Что происходит? Сначала появляется особь с новыми, совершенно случайными свойствами. Потом она оказывается или не оказывается способной оставить потомство, в зависимости от этих свойств. Наконец, если исход предыдущего этапа оказывается положительным, то она оставляет потомство, и ее потомки наследуют новоприобретенные свойства, в том числе и способность жить с побежденным вирусом. Но он отныне встроен в ДНК выжившего человека. Чумы на Земле нет, она уничтожила всех, кого могла, но ведь кто-то выжил. Вот он и является носителем этих археологических залежей.
Как наш компьютер, носитель тех вирусов, которыми он переболел, так?
Почти так. Наш компьютер – носитель тех вирусов, которые предотвращены антивирусной программой. У человека для этого есть иммунная система, которая противостоит возможным вирусным заболеваниям. Та система, которая вырабатывалась тысячелетиями.
Тогда СПИД – это нечто совершенно новое?
Ну, конечно. Хотя этой новости, как зафиксированной новости, уже более 50 лет. Впервые в истории появился вдруг вирус, применивший против человека стратегию, совершенно отличную от стратегии других паразитов. Ведь даже для эпидемии Средневековья, включая черную смерть, холеру, не была характерна столь высокая смертность, которая в группах риска может достигать 100%. То есть это поражение самой иммунной системы. Если уж продолжать наши компьютерные аналогии, это значило бы, что никакая антивирусная программа не работает, компьютер беззащитен и погибает.
Да, из этого напрашивается предположение, что это нас еще ждет.
Ну, надежда умирает последней. Я, собственно, затеял этот разговор по той причине, что в 2006 году французские ученые, используя следы генома древнего вируса в ДНК человека, смогли возродить вирус, поражавший наших предков 5 миллионов лет назад. Он получил название «Феникс». Это феноменальная история. Сотворила это воскрешение группа французских исследователей из института Густава Рости под руководством Тьерри Хейдмана. Этот вирус относится к типу ретровирусов, обладающих способностью вставлять копии своего генетического материала в ДНК человека. Тьерри Хейдман пишет: «Эти вирусы инфицировали яйцеклетки и сперматозоиды предков человека много миллионов лет тому назад. Они распространили многочисленные копии своего генетического материала в геноме наших предков».
Если воссозданный вирус оказывается способен заражать культуры человеческих клеток и размножаться в них, то, мне кажется, это очень опасные игры, что-то вроде вирусного парка юрского периода, где
именно
воскресли
так,
динозавры.
Да, именно так оно и есть. Он способен этот вирус заражать. Но ученые не оставляют надежды поставить вирусы на службу человечества. Именно поэтому они занимаются этим всем. Способность вирусов поражать лишь определенные клетки можно использовать для борьбы с такой страшной болезнью, как рак. Тот же ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, можно, оказывается, нацелить на раковую опухоль. 2 года назад, я читал, израильские микробиологи вывели модифицированный птичий вирус Ньюкасла, атакующий клетки опухоли мозга. Генетики используют вирусоподобные конструкции в качестве инструмента для доставки нужных генов в клетку. То и дело появляется сейчас информация об успешном применении вирусов в лечении неизлечимых прежде болезней.
Да, как говорил Гёльдерлин, где опасность, там спасение. Так что, да здравствует вирус?
Ну а что, почему бы и нет? Именно вирусы, согласно последним теориям, были движителем эволюционного процесса на Земле во все времена и эпохи. Более того, все живое на планете, по сути дела, произошло от вирусов, объектов, которые с равным правом могут считаться и живыми, и неживыми. По-моему, все это необычайно таинственно и интересно. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Адамович, Марина Ефимова, Соломон Волков и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.